Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. Украина выходит з эскаляции. Вы почуете новины с баррикад из зали Верховной Рады. А кроме расповеду про подеи в Киеве, мы поговорим про то, как выглядают Сочи за тыдень до Олимпиады, чему кошты у белорусских гипермаркетах вышейшие, чем у заходних, и те треба усталевывать памятные знаки на месцы зниклых вёсок. После больше як тыдня жорсткого вуличного супрацьстояння в Украине прогресс в стенах Верховной Рады. Оппозиция примусила уладу выконать некалькі ключевых потребований. Парламент отменил законы, які робили больш жорсткой отказность за вуличный протест, а урад сышел в отставку. Однако те сблизились оппозиции. Про подеи в Украине нас информует журналист Павло Зубюк. И годину тому у живым эфире я запыталася, что изменило на улицах решение Верховной Рады.
Насамрэч, атмасфера зараз вельмі дзіўная, таму што рэч, якая зараз хвалюе людзей, гэта, канешне, спыненне вулічнага тэрору супраць актывістаў, вызваленне тых людзей, якія афіцыйна затрыманыя, і гэтак сама трэба знайсці тых людзей, якія папросту зніклі і невядома дзе яны. Я кажу об активистах. И, конечно, большинство, я так меркую, я не повеличиваю, но большинство людей, которые сейчас находятся на Майдане Незалежности и которые поддерживают протестовцев, я не лечат, что без знаходжения каждого зниклого и вызволения тех, кто затриманы, нельзя сказать про некий прогресс, потому что один урад под контролем влади может измениться другим урадом под контролем влади. Когда под час переговоров не спиняются репрессии, то нельзя серьезно ставиться до этих переговоров, так кажут люди.
Павло, ну осталось спокойнее, скажем, на головной конфликтной пляцовце для баррикадов на улицах Грушевска?
Конечно, стало спокойнее в плане, что не летят уже камни, не летят бутыльки с бензином, и люди не боятся, что вот зараз, например, спецподразделения милиции пойдут в наступ. А это не означает, что зникли негде вот эти наполкриминальные элементы тетушки, это не означает, что люди зараз не боятся, что их могут схопить негде на обочных улицах каля Хрещатика, вывести негде, они так само зникнуть попросту.
Был президент Леонид Кравчук от своего имя, имя Леонида Кучмы, пропоновал послуги посередника помеж боками конфликту. Тимаюць гэты былые политики достатковый авторитет для ободвух боков конфликту, каб их на вмешательство мело плен.
Ну, коли мы кажем про президентов таких, как Кравчук и Кучма, они, принамсі, вельми долгий час, у вельми непростые годы, у 90-е годы керовали країной, и, конечно, все разумеют, что у часы их керовництва были велизерные минусы, але были некоторые плюсы, например, то, что участвовали другие постсоветские республики, были утягнуты в кровавые конфликты, тут все ж таки отрималось без этого. И так само была сбережена незалежность країни і не пішли на такі, наприклад, кроки, як зробив Лукашенко у Білорусі. Тому можна сказати, що в головних яких пунктах глядження можна лічити, що гэтыя люди з нашої недавньої історії гэта, ну, не такий дрэнний выход для посередництва.
А чому в гэтым контексті не чуваць імя Віктора Ющенки?
Віктор Ющенко, треба розуміти, що ён став президентом у часі такого вот супрацьстояння про заходнього і про російського пункту глядження на развитие Украины, и фактично его подтримало, ну, нельзя, может, 52-54% населения. За час своего керовництва Ющенко не сдолил не то, что найти себе прихильников у пророссийской, грубо кажучи, части электората, а он навод стратил своими нерашучими идеями, своей абсолютно никакой политикой стратил прихильников у проевропейской части страны, и что мы зараз бачим, что он фактично має минимальную поддержку каля 2% населения, тому наладить его можно различивать как серьезную политическую фигуру.
Про подеи в Украине нас информует журналист Павло Зубюк. Учора у Подгомельской вёсцы з назвай «Стяг працы» пахавалі 26-гадовага Міхася Жызнеўска, які загінуў на Кіеўскім майдані 22 студзеня. Хавалі позна ўвечары пры святле аўтамабільных фараў, бо на мяжы доўга трымалі пахавальную працэсію. У сувязі з гэтым наш аўтар Міхась Скобла ў блогу на сайце «Свабоды» піша: «Як не старайся выглядаць памяркоўным, а кантраст усё роўна кідаецца ў вочы. Залатаверхі Міхайлаўскі сабор у Кіеве, жалобны перазвон у сонечным небе, 10 тысяч кіянаў, што прыйшлі развітацца з героем, у тым ліку і лідары Майдану, і 5 дзясяткаў беларусаў на цёмных і зранцвелых ад марозу могілках, пры поўнай адсутнасці айчынных апазыцыйных правадыроў, якія так любяць гаварыць пра салідарнасць і ўзаемадапамогу, пішуць у сацыяльных сетках пра беларуска-украінскае братэрства і супольнае змаганне супраць дзвюх дыктатураў». Я нагадаю, гэта была цытата з блогу Міхася Скоблы пад назовам «Якога колеру снег Міхася Жызнеўскага». Цалкам гэты тэкст можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова слухачам «Свабоды».
Не магу не выказаць меркаванне на конце загінуўшага Міхася Жызнеўскага. И прогадать слово и заповету Отца Небесного, написанное на его образе. Возлюбивши мною любовью той, кто душу покладе за сябра своего, як нема лепш подыходить выказывание у опошний шлях Михасю Жизневскому, який поклав себе за народ Украины и народ Беларуси. Кто за этом стоит, видовочно, спецслужбы навод морозили на мяжи, как срывать урочистость жалобы. Отчуваю навод слова, якія летаюць у паветры. Так будзе з кожным актывістам і лідарам. Так было пры фашызме. Кровожадность тиранов заўсёды будавалась на касцях і крыві людской. Хай магутны Божа спытае з кожнага, хто ў гэтым павінен. Царство небесное загінувшым, вечная слава патрыотам. Ігор.
Хаванне ў цемры, голы на марозе, сапраўдныя мужыкі на Русі. Пра гэта, а яшчэ пра здачу Расіі ў новых званочках.
Чарговая перадача Яна Максімюка ў нашай праграме крыху больш як праз паўгадзіны. І вяртаючыся да Украіны, прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, алімпійскі чэмпіён і герой Украіны Сергей Бубка заклікаў украінскае грамадства вырашыць сітуацыю ў краіне шляхам мірных перамоваў. Напярэдадні алімпійскіх гульняў і на час іх правядзення заўсёды спыняліся ўсе войны, адзначыў Бубка. Таму я вельмі хацеў бы, каб і ў нашай краіне было спакойна і не толькі на час зімовых алімпійскіх гульняў у Сочы. І нам вельмі неабходна алімпійскае перамір'е. Тым часам ад заўтра, 30 студзеня, у алімпійскую вёску пачнуць з'язджацца ўдзельнікі сочынскай алімпіяды. Усяго там размесцяцца больш за 3 тысячы спартоўцаў, трэнераў і адміністрацыйных супрацоўнікаў. Прыблізна гэтулькі ж расселіцца па іншых сочынскіх мясцінах. Пра тое, як цяпер выглядае алімпійская сталіца, у відавочцу пацікавіўся Ігар Карней.
Сочынская алімпіяда ўжо прэтэндуе на месца ў кнізе рэкордаў. Выдаткі на яе правядзенне перавысілі 50 мільярдаў даляраў. Аднак, нягледзячы на вялізныя затраты, адноснай завершанасцю можа пахваліцца хіба што інфраструктура ў Краснай Паляне, а вось спартовыя аб'екты ў нізіне, як і ўласна гарадскія пейзажы, у многіх выклікаюць пытанні. Любоў Голубева пераехала ў Сочы з Беларусі пры канцы 80-х. Кажа, што ва ўмовах татальнай будоўлі жыхары жывуць апошнія 5 гадоў, і канца гэтаму працэсу пакуль не бачна.
Когда мы видим то, что построено для Олимпиады, это замечательно. То, что построено для просто жилые комплексы, они, конечно, наш город преобразили в лучшую сторону. То есть нет того города, который был город-сад, город-парк. Пока еще нет дороги приведены в порядок, пока там еще наводится лоск, но уже есть подземные переходы, которых раньше просто не было, функционируют.
Як кажа суразмоўніца, за тыдзень да пачатку алімпіяды горад фактычна ў аблозе. Сачыць за парадкам сюды камандзіравалі каля 100 тысяч праваахоўнікаў, пры тым, што мясцовага насельніцтва тут усяго 350 тысяч. Уезд і выезд з гораду абмежаваныя, у аэрапорце і на дарогах пільны кантроль.
Очень много полицейских, причём опять же со всех городов. Вот машин стало гораздо меньше. Стали действовать законы, а то, что если ты не имеешь какой-то цели выезжать, где-то аккредитация для олимпиады, пожалуйста, привыкай, чтобы машина в это время стояла и не мешала отдыхать. ехать. Хотя еще, конечно, праздничного настроения нет. Я думаю, что все успеют сделать. Это дело не просто приснижет, но это дело обеспечения праздничного настроения.
Главный редактор сайта blogsochi.ru Александр Валов щодня друкує картинки з натури, які свідчать, що організатори самої помпезної зимової олімпіади урешті ризикують відмочити репутацію не тільки собі, а й всій країні. Я дотелефонувався Валову, коли він вийшов на об'єкти з черговою ревізією.
Постоянно йдуть якісь ремонти. Ось зараз я прохожу, тут кладуть брусчатку, роблять лавочки. Тобто тут кожен день щось відбувається, і я думаю, проходить буде вплоть до олімпіади. Тобто щось буде ремонтувати, щось доділювати, щось переділювати. В районі Казачого ринку зона гостей, дома для волонтерів, недостроєні.
Поводля суразмовці, паралельно спливають факти немитового використання сродків, про які шмат говорить російська опозиція. Отмывание грошей под выглядом освоения.
Вчера разговаривал со строителем, который там работал и деньги не получил. Денег он вообще там не увидел. Он давали подачки, чтобы они там не померли с голоду. А порядка 1 000 000 рублей на бригаду, 25 человек, он не получил. Они работали, работали, их всех там кинули. Прежде из Армении, там из Белоруссии, кстати, были там с СНГ. Там.
Правдоподобно пропустить белую олимпиаду важна еще недавно особа, якая при больш удалом раскладе могла бы сидеть у одной ложи с президентом национальной Олімпійського комітету Білорусі Олександром Лукашенком. Колишній директор санаторію «Білорусь» Георгій Саркашиш при кінці 2012 року був викликаний на нараду у Мінськ і затриманий по підозрінні у зловживанні службовим становищем. Як каже Любов Голубєва, яка разом з сестрою Валентиною довгий час відпрацювала в санаторії, але потім їх виселили зі службового жилля, коли частку будинку почали переобстальовувати під резиденцію Лукашенки, махчима Саркашиша просто підсиділи.
Йому вже осталось до цілі, іменно зі санаторії «Білорусь», наприклад, ця частина, зовсім немного. Сложно, це нульовий цикл, потім йде робочий. А коли вже відділка, це вже так... При нем фактически все же было построено, все же было сделано. Остались вопросы все это отполировать. За что его посадили, ему и срок не дали, потому что они не знают, что ему предъявить, чем он виноват. Кому-то в самом деле дорогу перешел, а может потому, что из-за него этот шум поднялся. Это же была его инициатива людей так выселять. Зачем Лукашенко брать на себя то, что сделано было с белорусами?
Зимовые Олимпийские гульни 2014 почнутся 7 лютого и будут тягнуться больше за 2 тижні. Беларуская делегация в Сочи – одна из самых нешматликих. Крыху больше за 20 спортовцев плюс официальная делегация. Адрознан по передних олимпиад, плянул по колькости медалёв чиновники гэтым разом не огучвали.
И, как поведомляется, сборная Беларуси по биатлону уже прибыла у Сочи у Червоную Поляну. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Алена Ратлевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Олімпійську вёску пачынаюць з'язджацца ўдзельнікі Сочынскай Алімпіяды 2014. Зборная Беларусі па біятлёне прыбыла сярод першых. Паспяховы бізнэсовец Андрэй Падубскі аддае 6 офісаў і канферэнц-залю пад беларускія праекты ў Менску. Пахаванне кіраўніка фонду дзецям Чарнобыля Геннадзя Грушавога адбудзецца ў пятніцу. Ён памёр напярэдадні ва ўзросце 63 гадоў. Былы палітвязень Дзмітэр Дашкевіч выдаў у Вільні кнігу турэмных твораў пад назвай «Чарвяк». Ініцыятыўныя групы, якія збіраюць подпісы за кандыдатаў, адзначаюць, што большасць насельніцтва не ведае пра мясцовыя выбары ў сакавіку. Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па праблемах гандлю заявіў пра небяспеку трапіць у кабалу да гіпермаркетаў, з-за якіх паміраюць дробныя крамы. Пахаванне кіраўніка фонду дзецям Чарнобыля Геннадзя Грушавога адбудзецца ў пятніцу. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў ягоны сын Максім Грушавы, які сёння зранку прыехаў у Менск. Максім Грушавы ўзгадвае свайго бацьку.
Кто мы есть, это все обязаны, конечно, папе. Дал нам стабильный стержень, вера в то, что усилиями и борьбой можно добиться всего. Что главное верить в то, что ты делаешь, и быть преданным этому. Он, конечно, очень много посвятил себя детям Чернобыля, то есть многим детям, не только своим детям. Но, тем не менее, мы всегда чувствовали тоже его тепло, то, что он рядом. И заботиться о нас, самое светлое, это мы все благодарны, конечно, ему, ну и маме, конечно же. В жизни он был очень светлым, очень веселым человеком. Чувствовал всегда себя уверенно и в полной безопасности, потому что знал, что он не даст никому в обиду. За ним было как за стеной. Это оптимизм, это невероятнейший оптимизм. Вера в то, что всегда добро победит, вера в то, что в любой ситуации всегда есть выход. И, конечно же, вот эта вот воля, воля всегда бороться, находить в себе силы. То, что я очень хотел бы, чтобы наши дети тоже это дальше несли.
Гэта быў Максім Грушавы, сын Геннадзя Грушавога, які пайшоў жыцця на 64-м годзе жыцця пасля працяглай хваробы. Геннадзь Грушавы быў кіраўніком фонду дзецям Чарнобыля. Час і месца пахавання Геннадзя Грушавога яшчэ удакладняюцца.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладычна. Што мы яму аднаму Богу вядома? Колькі сапраўднага мяса ў тых каўбасах? Добра, калі працэнтаў 40. А рэшта – трансгенная соя, харчовыя дабаўкі, кансерванты, загушчальнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яе вы пачуеце хвілінаў праз 15. Александр Лукашенко на нарадзе па праблемах гандлю заявіў пра небяспеку трапіць у кабалу да гіпермаркетаў, з-за якіх паміраюць дробныя крамы, гэтак званай крокавай дасяжнасці. Лукашенко загадаў захоўваць прапорцыю. Ці праўда, што беларускія гіпермаркеты належаць пераважна расійскім мільярдэрам, і чаму кошты ў беларускіх гіпермаркетах вышэйшыя за кошты ў падобных сетках ў Еўропе? Праблему вывучаў Алег Грузделович.
Есть меркаванне, што большасць беларускіх гіпермаркетаў належыць расійскаму капіталу. Якія дакладна? Паводле звестак у інтэрнэце, заснавальнік сеткі крамаў Гіпа – замежнае прадпрыемства «Белвіллесдан», якое зарэгістраванае ў Вялікабрытаніі. Але эксперты папярэджваюць, замежны капітал бывае і айчынным, вывезеным калісьці адкуль заўгодна. Генеральны дырэктар «Белвіллесдан» Алег Барановскі, ён займае 26-й радок у спісе самых уплывовых бізнесменаў Беларусі. А пачынала фірма з выгаднага ў Беларусі гандлю рыбай і рыбапрадуктамі. Паводле экспертаў, гэтым займаліся і іншыя айчынныя алігархі. Пасумнеў ставіць эксперты прыналежнасць да расійскага капіталу другой вядомай сеткі – гіпермаркетаў «Прастор». Паводле звестак «Маркетинг Бівай», у 2011 годзе расійская кампанія «Сёмы кантынэнт» прадала кантрольны пакет акцыянернага таварыства «Прастор Маркет» кампаніі набліжанага да Лукашэнкі беларускага алігарха Юрыя Чыжа «Трайпл», з якой у 2016 годзе пачынала сумесны гандлёвы бізнес у Беларусі. Да гэтай здзелкі «Сёмы кантынэнт» планаваў адкрыць у Беларусі 100-120 міні-прастораў, але спыніў праект, а потым і ўвогуле сышоў з Беларусі. Чаму буйному замежнаму бізнесу невыгадна развіваць у Беларусі дробны гандаль? Незалежны эканаміст Сергей Балыкін мяркуе, што асноўная прычына ў вялікіх выдатках на бюракратычныя працэдуры.
Атрымаць нейкі невялічкі магазін у рэндукці, набыць яго так жа цяжка, як і пабудаваць вялікі гіпермаркет. Например, открываем мы один великий гипермаркет, и 10 невеличких. У первого упадку мы отрымливаем один дозвол на гандль, одно узгоднение по ассортименту и так далее. А когда это будет 10, то 10 районах, так вот, отрываются 10 комплектов по первому, некие 10 комплектов документов.
А как быть с ценами? Чему в белорусских гипермаркетах яны вышэйшыя, чем на такие же товары у гипермаркетах Польши или Литвы? Высокія цэны ў беларускіх гіпермаркетах, мяркуе эксперт, вынік адсутнасці канкурэнцыі і карумпаваных сувязяў з уладай. Паводле Сергія Балыкіна, каб цэны ў беларускіх гіпермаркетах заўважна знізіліся, беларускі рынак трэба не закрываць, а наадварот адкрываць для сусветна вядомых гандлёвых сетак.
Вылішаць канкурэнцыю, толькі дапусціць сюда замежнікаў, вялікіх замежнікаў, ці будуць гэта амерыканцы, ці будуць гэта расіяне, літоўцы, ці французы, не галоўнае. Галоўнае, каб здесь працавалі вялікія сеткі, якія прозрыста и дать им махшивость посылать им мировито прозрыста с невеликими обмежеваниями, с уголь без обмежевания, не контролировать их цены, не тиснуть на их при допомозе мытных неких процедур, то ты себе пойдут товары со всего света и будут они данные.
Недавно сусветно ведомая гандлевая сетка групп Ашан с Франции заявила про намер открыть у Менску свой первый гипермаркет Ашан, покуда невеликий, всего на 5-7 тысяч квадратных метров гандлевых площадей. Супрацоўніца Міністэрства гандлю, з якой я абмяркоўваў праблемы развіцця гіпермаркетаў у Беларусі, не надта верыць, што заяўленыя планы рэалізуюцца. Ашан ужо 10 гадоў кажа, што будзе адкрываць у нас гіпермаркет, заўважыла суразмоўца. З тым, што ў менскіх гіпермаркетах кошты вышэйшыя за сярэднеўрапейскія, прадстаўніца Мінгандлю не пагадзілася.
Правда, гіпермаркетах не бывае, в цэнтры горада іх нету, да? Но ёсць гіпермаркеты, которые дысконтныя, у них ніжа цэна, а ёсць гіпермаркеты такія, как Корона, которые бізнес-класа, у них выше цэна, всё естественно. Кто-то использует в основном дисконтную форму продажи, у них может быть ниже цены, ниже уровень обслуживания. Например, Евроопт, если открывает, и он работает по системе дисконта. А у него, естественно, будет ниже цены. У Короны будут дорогие цены, у Простора, потому что они другой класс магазина. Но в целом на товары первой необходимости у всех цены одинаковые, по-моему. Что где-то мука разная, или хлеб разный, или молоко разное.
Сказала у гутарцы з корреспондентом «Свободы» представница Министерства гандлю. Чому у белорусских гипермаркетах цены амаль на все значно вышейшие, чем у польских? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Ну, я не знаю. Наверное, экономика такая. Да, сами ездим в Польшу, и как бы и цены, на, вы знаете, дешевле. Много на все. На что? И то есть на продуктовые товары, и на промышленные товары. Если там идет гибкая система скидок, скидки бывают даже до 70%, то у нас такого нету. У нас есть, ну, это, скажем, копеечные, так это, акции есть, но очень маленькие.
Это вот, не знаю, это надо к нашему батьку. Потому что, не знаю, наша экономика уходит вниз, 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 вниз. Все падает и падает, и падает, и падает.
Это бизнес. Ну, видите, каждый себе накручивает. Я думаю, что перевозки это все тоже стоит. Потому что вот даже магазины, если где-то дальше магазин, уже цена немножко выше.
Я считаю от курса доллара. Экономика такая. У нас нет своего ничего. Все закупаем, ни нефти. По-другому построена экономика.
Может, конкуренция малая. Ну, всякое может быть. Потому что, ну что, а у меня Европа, там у меня Европа.
Ну, я думаю, что вот в Беларуси, типа как экономический кризис, да? И, кажется, например, вот год очень как сильно поднимается долларов, и поэтому я думаю, что вот такая ситуация в Беларуси, и все вот убирают покупать в Польше.
На магазин идет процент большой. Ну вот, берут они у кого там, у производителя, и большой процент завышают больше, чем как бы, чтобы покупить свои затраты, свое стояние, свою работу. Чтобы больше прибыли, это ясно.
Экономика, естественно, другая.
Все, не так. Нет, но это изначально. Цены это уже следствие, как бы, а если брать в корни, то много каких-то таких моментов не очень приятных для нашего общества. Но это все связано с политикой, с экономикой. Это все такие нюансы, моменты, которые... Но если задуматься, то вообще плохо будет, понимаете? Если задуматься, то будет Майдан.
Чому у белорусских гипермаркетах цены амаль на все значно вышейшие, чем у польских? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев, и вы чули, какие они проводили параллели.
У кіпцюрах КДБ.
Турэмная літаратура на свабодзе.
Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры свабоды.
Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.орг.
Турэмная літаратура на свабодзе ў студзені і лютым. На гэтым тыдні вы слухаеце урыўкі з кнігі Алеся Бяляцкага, і яны прагучаць праз гадзіну. Беларускія ўлады з ініцыятывы Фонду культуры збіраюцца стварыць свой асаблівы мартыралёг зніклых вёсак, усталяваць памятныя знакі там, дзе яны раней былі. У Гомельскай вобласці такіх знакаў давядзецца ставіць асабліва шмат. Та адсяленню вёсак пасля Чарнобылю дадалася цяперашняя палітыка аптымізацыі вясковых паселішчаў, калі ўся ўвага аддаецца так званым аграгарадкам, а ў малых вёсках масава зачыняюцца школы, клубы, крамы, пошты. У выніку вёскі адна за другой паміраюць. Рэпартаж з Гомельшчыны.
За 8 кілометраў на ўсход ад Гомеля месціцца невялікая вёска Сцяг працы. Менавіта тут на вясковых могілках 28 студзеня пахавалі Міхаіла Жызнеўскага, беларуса, застрэленага ў Кіеве на Еўрамайдане. Людзі вёсцы яшчэ жывуць блізу 4 дзясяткаў падворкаў, але іх усё меней. Сцяг працы хоць і блізка ад абласнога цэнтру, але спакваля ідзе да заняпаду. Мясцовая пансіянерка Ганна кажа, што баіцца ўжо хадзіць да калодзежа па ваду. Надбудова над ім таго і глядзі абваліцца.
Навес увесь паламаўся, ну, над калодзежам. Даўно ён абламаўся. Чэрпаеш вады, хто я знаю, калі та крыша тая гагне на галаву.
Вяскоўка Вера дадае, што ў Лукаўскі сельскі савет, да якога належыць Сцяг працы, даўно забыўся на паселішча. Тут не толькі зачынілі краму, але ніяк не могуць упарадкаваць ні могілкі, ні тэрыторыю для вёскі. вёски. Вера.
Про могилки что я скажу? Была загорожена, как надо быть, и хорошая эта загородка, всё. Двери были, заходишь, и Богу молишься, потому что так положено. А это уже сколько годов так свиньёй уже, абы что? Гроши берут из нас, высчитывают, берут, а плод в сарне уже пропал, лежит уже, абы что. Могилки, чтобы загородили, как положено, как у людей, чтобы уже гадюки там не собирались, и мусору, чтобы так не делали, чтобы был кто-то хозяин тут.
Женщина, каже, и про сметник при уезде у вёску.
Тут и сделали мусорницу из самого посёлка. Возюсь оттусюль на свете. Оттусюль из Гоха, из Гомеля, тусюль, оттусюль. И собак дохлых, и котов дохлых, и мусор от заводов, и бумагу, и всякое всё. Тут близко деревня, тушей лес укрытый с бумагой, всяким мусором. Где-то два раза лес горел. На Пасху мы ходили тушить возделка с моей. Кому идти жаловаться? Сельский совет. Тады был шарашка, теперь уже мудрей.
У 70-е годы минулого стагоддя белорусские вёски поделили на перспективные и неперспективные. Багато неперспективных вёсок после того зникло с мапы Беларуси. Теперешняя оптимизация с улучшением агрогородков и скорочением социальной сферы во всех остальных вёсках довершая разбурение. И без того в Беларуси из-за Чернобыльской катастрофы зникли 663 вёски. Гомельский журналист и письменник Анатоль Боровский бачит у теперешней оптимизации звычайный здек с великой частки вязкового насельдитства и памятным указальником, тенават каменем с пероликом прозвищев колишних жихаров тут не обойстися.
Это все в сумме здеки над народом и теми вёсками. Это здеки, что при советах, что при сегодняшнем часе. Тут вогуле не зразуметь чего нет. Я вон прочитал в интернете, что меняют географичные назвы и меняют росянкой. Отрымливается не перемога, а какая-то победа. Для кого это написано? Для россияна не, для белоруса так само не. Абсурд, нараджая новый абсурд, да тем более с этими вёсками. Значит, тогда не працуя ни один закон, ни закон экономики, ни закон духовности. Там нараджается пустыня. Пустыня, и ее никто не может тогда уже вернуть, бо там, как кажут, еще загинуло, и дух человечий загинул.
На думку суразмовцы, існаванне малых поселищев – это то же самое, как існаванне крыниц и ручаев, якія живят широкую раку.
Коли вы не можете заховать тые островки с тем белорусским богатством и с природой, и с озерцами, и полем, и лесом, не можете туды вернуть, ти наладить житё, это знов злочинство супроть человека.
Репортаж з Гомельщини про зніклые вёски Беларуси. У эфиры «Свобода».
Штодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Кожная першая полгодина – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
От 8 до 9 вечера – выниковая година с информационной панорамой дня и аналитикой.
По-белорусски.
Без цензуры.
Это ваша «Свобода».